Эмиль Золя. Радость жизни. Когда в столовой на стенных часах с кукушкой пробило 6 часов, Шанто потерял всякую надежду. Он с трудом поднялся с кресла, в котором, сидя перед камином, грел свои отяжелевшие больные подагры ноги. Уже 2 часа, как он ждал мадам Шанто, которая сегодня, после 5-недельного отсутствия, должна была привезти из Парижа их маленькую двоюродную племянницу, Полину Кеню, 10-летнюю сироту, взятую супругами на воспитание. «Это непонятно, Вероника», — сказал он, открывая дверь в кухню. «С ними случилось несчастье». Служанка, рослая девушка лет 35, с мужскими руками и лицом жандарма, вынимала в это время из печи баранину, по-видимому, пережаренную. Она не ворчала, но от гнева грубая кожа ее щек покрылась бледностью. «Барыня осталась в Париже», — проговорила она сухо. «Все эти истории перевернули вверх дном весь дом, и им никогда не будет конца». «Нет-нет», — возразил Шанто. «Во вчерашней телеграмме сказано, что дела ребенка окончательно улажены. Барыня должна была сегодня утром приехать в Кан и там остановиться у Давуана. В час она снова села в вагон, в 2 часа прибыла в Бае, в 3 омнибус Малевуара доставил ее в Араманш, и если даже Малевуар не сейчас заложил лошадей, то и тогда барыня могла быть здесь около 4 часов». Самое позднее — в 4:30. Ведь от Араманша до Бонвилля всего 10 километров. Кухарка, устремив глаза на жаркое, слушала его вычисления, покачивая головой. После некоторого колебания он прибавил. «Вероника, тебе бы следовало выбежать за угол и посмотреть на дорогу». Она взглянула на него, еще больше побледнела от сдерживаемого гнева. «Ну вот еще. Это зачем? Ведь месье Лазарь поплелся им навстречу. Зачем же я пойду шлепать по колени в грязи?» «Видишь ли», — пробормотал тихо Шанто, «меня уже и сын стал беспокоить, он тоже не является. Что он делает в продолжении часа на дороге?» Вероника, не возражая больше, сняла с гвоздя ветхую черную шерстяную шаль и завернулась в нее. Увидев, что хозяин идет за нею в коридор, она грубо сказала ему: «Идите назад к вашему камину, если не хотите завтра целый день орать от боли». Выйдя на крыльцо, она на лету захлопнула дверь, одела свои деревянные башмаки и крикнула в пространство: «О, Господи, Господи! Такая соплявка и вдруг вертит нами!» Шанто успокоился. Он уже привык к грубостям этой девушки, которая служила у них с 15-летнего возраста и поступила в их дом в год его женитьбы. Как только затих шум ее башмаков, Шанто почувствовал себя как школьник во время каникул. Он отправился в другой конец коридора и стал у стеклянной двери, из которой открывался вид на море. Здесь он на минуту забылся. Это был коротенький человечек с брюшком и румяным лицом. Своими большими на выкате голубыми глазами он смотрел на небо, и его коротко остриженные волосы казались белоснежной шапочкой. Ему едва исполнилось 56 лет, но припадки подагры, которые он страдал, преждевременно состарили его. Он стоял расстроенный, с блуждающим взором, и думал о том, что хорошо было бы, если бы маленькая Полина в конце концов покорила Веронику. А затем, разве это его вина? Когда парижский нотариус сообщил ему, что его кузен Кеню, овдовевший 6 месяцев тому назад, умер, сделав его опекуном своей дочери, у него не хватило сил отказаться. Правда, родственники почти не встречались, семья была рассеяна. Отец Шанто когда-то открыл лесную торговлю в Кане, покинув Прованс и исколесив до этого всю Францию в качестве простого плотника. А в это время маленький Кеню после смерти своей матери поселился в Париже, где впоследствии один из его дядей уступил ему большое колбасное заведение, находившееся в центре рыночного квартала. С Кеню Шанто виделся раза 2-3, когда, вынужденный болезнью, он бросал дело и приезжал в Париж, чтобы посоветоваться с медицинскими знаменитостями. Тем не менее, родственники уважали друг друга, и, быть может, умирающий мечтал о том, какое благотворное влияние окажет на дочь морской воздух. К тому же девочка, как наследница колбасной, не могла никоим образом оказаться бременем. Наконец, сама мадам Шанто согласилась и даже так охотно, что решила избавить мужа от утомительного и опасного для него путешествия и одна отправилась в Париж, бегая и устраивая дела с присущей ей всегда деловитостью. А для Шанто было достаточно того, что жена его довольна. Но почему же они обе не приехали? Страх вернулся к нему при виде бурого неба, западный ветер гнал по нем большие черные тучи, похожие на куски сажи, и обрывки которых тянулись далеко над морем. Была одна из тех мартовских бурь, когда прилив с яростью ударяет о берег. Поднимающаяся волна сначала белела на горизонте в виде светлой полосы, в виде нежной и едва заметной пены. Широко обнаженный сегодня берег, скалы и темные водоросли, гладкая равнина, черневшая лужами, как бы облеченная в траур, все это, освещенное сумрачным светом быстро несущихся черных туч, принимало ужасно меланхолический вид. «Возможно, что ветер опрокинул их во враг», — прошептал Шанто.